Здравствуйте, уважаемые зрители. В нашей студии находится член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но главная тема этой недели, конечно же, миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Расскажите, кому выгоден этот кризис и чем он может закончиться?
Как ни странно, он выгоден всем, кроме России. Но наиболее заинтересованы в нем это Польша и Евросоюз. Объясню. 2000 человек находятся на государственной границе. Евросоюз грозит санкциями, обвиняет Путина и Лукашенко во всех возможных грехах. 2000 человек – это, собственно говоря, не проблема. И сегодня читаю в новостях. Оказывается, так можно было, как в интернете говорят. Польские дипломаты связались с турецкими дипломатами. И компания турецкой авиалинии заявила, что она больше не будет брать на свои рейсы граждан Йемена, Сирии и Ирака. Значит, так можно было сделать? Я напомню вам, что этот кризис возник не сегодня. Разговоры о том, что беженцы приезжают, были несколько месяцев назад. За 3 месяца польские дипломаты были так заняты, что было никак не позвонить. Ну, то есть, если вы видите, что проблема создается путем прилета людей в Белоруссию, ну, я имею в виду вы, польские власти, да? Ну, можно же как-то заняться решением этой проблемы. Да, Лукашенко они не признают, он для них нелегитимный, им надо вот с Тихановской разговаривать. Ну, с Тихановской разговаривать, это все равно, что, ну, не знаю, с прохожим на улице обсуждать эту проблему. Интересно, познавательно, но проблема решена точно не будет. Ладно, не хотят разговаривать с Лукашенко. Ну, поговорите с Ираком, там же американские оккупационные власти. Поговорите с турецкими авиалиниями, поговорите с Аэрофлотом, да, ну, с кем угодно поговорите. Нет, они не разговаривают ни с кем и героически обороняют Западный вал от 2000, значит, курдов, часть из которых женщины.
То есть Польша это тоже выгодно?
Конечно. Польша, во-первых, потребует дотаций. Я напомню вам, что Евросоюз после выхода Великобритании, ну, сократил содержание Польши примерно на 20 миллиардов евро. Есть повод сказать, подождите, мы же на передовой линии. Враг рвется, злой Лукашенко и не менее злой Путин, орды, тысячи, прям миллионы людей сейчас к нам отправят. Дайте нам построить то, что нам захочется построить. Но строить мы будем сами, дайте нам, пожалуйста, деньги. Это первое. Второе, нужность. Внутриполитическую польскую ситуацию тоже давайте сейчас не будем уж глубоко в нее погружаться, но и забывать не будем. Одна партия будет призывать к одному, другая партия к другому. 2000 – это не проблема. В конце концов, можно было пропустить этих людей на территорию Польши, сконцентрировать их в каком-то месте, посадить на самолет и отправить обратно в Ирак или в Турцию. Какие проблемы? Эти люди с паспортами, ведь они прилетели на самолете. Ведь точно нет такой ситуации, что они радостно выходят в белорусском аэропорту самолета и тут же рвут или съедают свои паспорта. Ну, конечно, нет. То есть проблема надумана. И теперь давайте перенесемся мысленно на другой конец Евросоюза, в Италию. Там те же самые иракцы с территории той же самой Турции на матрасиках и больших океанских судах переплывают на территорию Италии, на остров Лампедуза в первую очередь. Я посмотрел ради интереса Евроньюс. Пожалуйста, ноябрьский выпуск. 45 тысяч за неполный год. Здесь 2000, ну, известие. Вы слышали что-нибудь о санкциях в адрес Турции, Италии, еще что? Нет. То есть они не замечают проблемы в 45 тысяч, они не заметили проблему в несколько миллионов человек, которые с 15 года туда прошли. И 2000 – это кошмар, ужас. Нужно войска... Ну, вы же понимаете, это просто игра.
Но получается, Лукашенко подыгрывает им, он же способствует тому, чтобы эти мигранты находили эту границу и прилетали в Белоруссию. Зачем ему это делать? Чтобы санкции против него ввели, против его страны?
Ангелина, скажу по секрету, если в любой стране вы пойдете в какую-нибудь сторону, вы точно упретесь в государственную границу.
Ну, вы же понимаете, что это только... не так сработало в Беларуси, иначе бы они ходили уже по разным городам Беларуси и спрашивали, где же здесь граница.
Ну, это я шучу, конечно, это только у России нет границ, у Беларуси границы есть. И если встанет какая-нибудь бабушка или пограничник и скажет, милок, граница вот там, то вся эта толпа туда пойдет. Мы с вами поговорили, почему это выгодно Польше. Теперь, почему это выгодно Евросоюзу, и так до Лукашенко доберемся. Единственное, кому не выгодно, это мы, как на мой взгляд, совершенно очевидная вещь. Итак, Евросоюз. Продолжение кампании по очернению Лукашенко. Смотрите, какой он. Вот он людей, значит, мучил, а теперь он мучает тем, что дает им свободно ходить. То есть раньше мучил тем, что не давал свободно ходить, а теперь мучает тем, что дает. Но мучает уже других. И вообще это угроза европейской безопасности. Нужно, ну, и так далее, и тому подобное. То есть Евросоюзу это тоже очень даже в масть. Кроме того, они сразу перекидывают мостик. В украинских СМИ это сразу написано: Путин организовал все это. Сейчас путем вот этого кризиса будет поглощена Белоруссия. Вот этот вот постоянно выступающий сейчас на украинских каналах внештатный сотрудник
Арестович,
да, ну такой полоумный сказочник. Он уже на полном серьезе говорит: сейчас поглотят Белоруссию и сразу займутся поглощением Украины. Вот сразу. Не знаю, как, говорит он, но точно будут. Почему? Ну, потому что они плохие, а мы хорошие в их, так сказать, парадигме. Итак, с Евросоюзом разобрались. Лукашенко, почему это выгодно? Слушайте, Лукашенко, ну, честно говоря, немножечко обижен. Он же был многовекторный. Он немножко обижен на Евросоюз, который, по большому счету, по команде из Вашингтона полностью поменял отношения. Ну что, я вам тогда шпилечку вставлю в одно место, думает Лукашенко. Прилетели люди, они хотят в Европу. Раньше мы им не мешали, а теперь мешать не будем. Ведь в чем вот эта помощь или отсутствие ее? Пограничная зона – это всегда зона, куда сложно пройти. Ну, в Беларуси, наверное, то же самое. Мы видим, что большие массы людей, ну, относительно большие для границы, туда прошли. Значит, им не мешали. Вроде они как бы не нарушили каких-то законов, но в обычной ситуации стоит добрый пограничник и говорит: туда ходить не надо. А здесь он ушел куда-то, отвернулся, не заметил. Вот в чем как бы содействие беженцам со стороны Лукашенко. Он использует их, конечно, но мне кажется, что в этой игре Белоруссия выиграть точно не может. Потому что Польша не откроет границу, беженцы останутся на территории Белоруссии. Картинки идут с территории Белоруссии, которые играют в том числе и против Белоруссии. Ну, женщины, дети, морозы. Ну, хорошо. Не хотят они уходить с границы. В западных СМИ скажут, что их не пускают с границы. Что их гонят в сторону Польши. То есть информационно Запад будет продолжать раскручивать вот эту тему со злым диктатором Лукашенко, за которым стоит еще более страшный, ужасный Путин. Теперь кто у нас остался? Американцы. Слабость Евросоюза. Необходимость в американцах. Кто может позвонить руководству Ирака? Ну вот польские дипломаты, может, никак не могут дозвониться. Занят Ирак для них. Американские точно дозвонятся. То есть и американцы в этом заинтересованы. А вот Россия от этого никакой пользы не получает. Санкции против Аэрофлота, мы должны на них будем отвечать. Это еще какие-то ограничения для передвижения. Проблемы западных государств с пролетом над нашей территорией или трансарктические перелеты. Это тоже будет подаваться, как будто мы злые и не даем спокойно летать гражданам всего мира над своей территорией.
Я вот хотела уточнить по поводу санкций. Дело в том, что Лукашенко же заявил, что если против Белоруссии ведут санкции, я сейчас не беру авиакомпании России, то тогда Лукашенко перекроет транзит газа через Ямал-Европа.
Ну, это смелое заявление, которое ударит опять-таки по России. Потому что газ российский, контракты российские, Беларусь в данном случае транзитер. То есть, ну, такая тоже не очень удобная для нас ситуация. Да и для Лукашенко тоже. Мне кажется, он просто начинает понимать, что в этой игре, где мигранты, к сожалению, становятся пешками, выиграть в этой игре невозможно.
А можно же подвести автобусы и на границу к Украине их отправить. Почему нет?
Понимаете, тут одно дело. Куда хотят идти эти люди? Это же не нанятый цирк бродячий. И вы сажаете их в автобусы, да, и говорите: поехали туда, у нас сегодня выступление называется «Беженцы». Значит, вы плачете, вы готовьте обед, а вы, значит, тупыми ножницами пытаетесь перерезать колючую проволоку. Все, все поняли свое задание? Внимание, хлопушка. Это же не так. Это же самые настоящие курды, иракцы, там немножко афганцев. У них есть цель. Они где-то прочитали, слышали, что в Германии хорошо. Так хорошо, что они готовы на любые лишения. И они немножечко поучили европейскую географию, узнали, куда надо прилететь, и это богатые иракцы. Бедные плывут на матрасиках и судах через Средиземное море, а богатые купили авиабилет из Турции, из ближневосточных государств других и прилетели. Вот они идут туда, куда они хотят. Им можно не мешать, можно мешать, можно помочь, сказать вам туда, товарищи, подвести их можно. Но если вы им скажете, мы вас повезем на границу Украины, они скажут, а мы туда не хотим.
А почему же тогда Украина стягивает туда войска, почти 10 тысяч военных отправила на границу?
Потому что Украине тоже выгоден этот кризис. Вот первое, давайте вспомним ситуацию, когда случилась провокация с посадкой самолета «Рунейр». Еще раз хочу сказать, в Минске это сделали сами западники. Лукашенко ничего не делал, просто вдруг сел самолет, и в нем оказывается человек, которого надо задержать, потому что он в розыске. Все. По щелчку пальца Украина практически разорвала отношения с Белоруссией, ввела санкции, прекратила полеты и так далее. То есть было много километров границы нейтрального государства, стало много километров границы ненейтрального государства с обиженным президентом во главе, который, ну, наверное, я думаю, в кулуарах Путину говорит, слушай, ну, я вроде как бы нормально пытался там помирить всех, вел, и так они себя ведут к нему. Украине выгодно образ врага. Но она не с Белоруссией воюет, как бы, а с Россией. А Белоруссии вот в рассказах этих Арестовича не существует уже, она уже захвачена, оккупирована. Поэтому продолжение противодействия, в данном случае Беларуси, это продолжение противодействия России. Ну, нужно же изображать, что все хотят на Украину. Уже и миллионы бы россиян, по их рассказам, бы туда побежало, но их держат. Значит, можно себя тоже изобразить очень привлекательной европейской страной. И вот здесь очень интересный вопрос. Я посмотрел интервью некого Дениса Монастырского, министра внутренних дел. Знаете, что он говорит? Ну, все то же самое, что мы с вами обсуждаем. И добавляет к этому, нужно прям в ближайшее время обустроить государственную границу с Россией и Белоруссией. Особенно опасные участки. Всего примерно 1000 километров.
Вот только хотел сказать, что, наверное, деньги будут отмывать на этом, да и все.
Нет, деньги будут отмывать точно. Мы же с вами понимаем, о каком государстве идет речь. Давайте просто математикой займемся. Я понимаю, что министр внутренних дел – это не великий математик. Но хотя бы калькулятор-то он может взять. Я решил посмотреть, сколько стоит обустроить километр государственной границы. Ну, украинских источников я не нашел, я взял в открытых источниках российских, посмотрел. Начало 2000-х годов, ну, где-то 2011-2010 год, один из пограничных чинов говорит, примерно 1 000 000 рублей 1 километр. Считать просто. Ну, с тех пор цены сильно увеличились. Если мы эту сумму увеличим в 1,5, умножим на 1000 километров, поделим на американские доллары, получится примерно половина госбюджета Украины, дефицитного. Ну, то есть, выходит министр внутренних дел и говорит, товарищи, или там панове, не знаю, как там сейчас разговаривают министры, я предлагаю пол государственного нашего бюджета в буквальном смысле закопать в землю. Почему? А потому что наш президент Зеленский поссорился с Лукашенко. И потому что мы европейцы, и мы тоже здесь будем...
Но вы же понимаете, что это невозможно осуществить, даже если бы в бюджете были эти деньги, вот прям изобилие, не знаю, золото сыпалось с кармана, но это просто нереально.
Вот самое главное. Вот я хотел бы, чтобы каждый гражданин Украины это понял, потому что граждане не Украины уже давно это поняли. Никто на Украине ничего хорошего делать не собирается. Он вообще ничего делать не собирается. Ему надо выделить деньги, он их куда-нибудь закопает и построит вот эту вот стена Яценюка, да, которую эти курды перережут чем-нибудь и перелезут через нее. То есть это все время профанация, это все время спектакль, это все время цирк. Но за деньги и за жизни. Потому что если бы не было гражданской войны, можно было бы над этим всем хихикать. Нет всего этого. Еще раз хочу напомнить прекрасный рассказ Константина Паустовского, советского писателя «Фиолетовый луч». Вот прочитайте его. Он маленький, тоненький, человек жил в Киеве, когда оттуда убегали предки бандеровцев, петлюровцы. Посмотрите, там все. Вы увидите сегодняшнюю Украину. Это Украина 1919 года. Все то же самое.
И напоследок, чтобы завершить тему мигрантов, хочу все-таки сказать несколько слов, что... Вот наблюдая за всем происходящим и читая какие-то такие сатиристические комментарии, очень грустно, потому что там же находятся действительно обычные люди, и сейчас наступает зима. Просто я один раз столкнулась с тем, что такое постоять на границе около 7 часов ночью на улице, нас не пускали в здание. Это, кстати, была граница Харьков-Белгород. И поэтому я понимаю, что там примерно может происходить, и очень грустно и печально. И, конечно, эту проблему нужно решить. Последний вопрос. Рассматриваете ли вы такой вариант, что Польша все-таки пустит этих мигрантов и отправит на границу к Германии? Ведь мы знаем, у Польши конфликт с Европейским Союзом. Может быть, она так отомстит?
Вы знаете, для того, чтобы понять, какую позицию занимает Польша к людям, оказавшимся в сложной ситуации, давайте вспомним историю, о которой мало говорят и не любят говорить. Это история конца 30-х годов. Дело в том, что в момент создания Третьего рейха Польша была более сильной страной и не менее антисемитской, а может быть даже и больше. И поэтому в середине 30-х годов Польша своим государственным актом аннулировала все заграничные паспорта людей, польских граждан, живших в Германии. Это еще до всех этих ужасов и страхов, которые происходили. Нацистский режим только входил в силу. Что это значит? На территории Третьего рейха жило несколько сотен тысяч польских граждан. Большая часть из них были этнические евреи. Их паспорта польское правительство аннулировало. Что в этой ситуации сделали немецкие власти? Они посчитали за благо избавиться от людей, которые без документов находятся на их территории. Этих несчастных собрали в поезда и отправили к польской границе. Дальше подвели, как говорится, к демаркационной линии, ну и идите. Польша их не пустила к себе. И вот они пошли назад, их не пустили в Германию. Это были десятки тысяч людей. Они находились на этой территории в районе 3 дней. Это был тоже, по-моему, если я не ошибаюсь, ноябрь. Вот эту информацию, во-первых, можно найти в интернете, во-вторых, просто интересно, что случилось дальше. Польша, в конце концов, поиздевавшись над этими людьми, через несколько дней их пустила на территорию Польши. Но они все-таки были польскими гражданами. Но поляки вот таким способом хотели от них избавиться. Результатом этого стал террористический акт. Один молодой еврей по фамилии Гриншпан пришел в Париже, в немецкое посольство и застрелил немецкого дипломата. Почему он это сделал? Потому что его родители оказались вот в этой ситуации. А находясь в информационном поле, он считал, что в этом виноваты и немцы, и поляки. И вот сделал то, что сделал. Этого убийства немецкого дипломата было использовано как повод для знаменитой «Хрустальной ночи», когда на территории Германии прошли еврейские погромы масштабные. Многих людей забрали в концлагеря, убили и искалечили. Но надо помнить, что стартовой точкой вот этого вот стало желание Польши избавиться от своих собственных граждан. И ситуация, согласитесь, очень напоминает то, что сегодня происходит на белорусско-польской границе. Вывод из этого – поведение Польши непредсказуемо. Они так вели себя со своими собственными гражданами еврейской национальности, еще когда немцы только тренировались в тех массовых репрессиях, которые они потом осуществят. Как будут поступать польские власти, я не знаю. Я бы на их месте принял бы эти 2000 человек, либо вернул их в Ирак на самолете, либо перевез бы их в Германию и дипломатическими каналами, звонками просто прекратил появление этих потенциальных беженцев в Беларуси. Ведь это очень просто. Стоит всего лишь прекратить либо полеты, либо, как турецкие авиалинии, запрет гражданам определенных стран покупать билеты, кроме дипломатических паспортов. Проблема не стоит выеденного яйца, но она нужна в первую очередь Польше, во вторую очередь Евросоюзу, в третью очередь Украине, в четвертую очередь Соединенным Штатам Америки. Немножечко думал, что ее использует Лукашенко, и она точно никак не нужна России.
Вы предложили прекрасный вариант, как решить эту проблему. А как решить проблему энергетического кризиса на Украине? Дело в том, что даже уже в средствах массовой информации, не просто в интернете, есть уже расписание неких веерных отключений на предприятиях. Чего ожидать украинцам этой зимой, как вы считаете?
Ну, не менее непредсказуема польская политика, точно так же непредсказуема украинская политика. Зеленский демонстрирует оптимизм и полную уверенность в завтрашнем дне, но мне кажется, что существует большая вероятность серьезных проблем с энергией, с теплом вот зимой 2021-2022 года.
А как эту проблему можно решить? Дело в том, что я слышала такие предложения, чтобы договориться с республиками, я имею в виду ЛДНР, о поставках угля. Возможно ли все-таки, что Украина и республики договорятся?
Ну, как мы знаем, все войны рано или поздно заканчивались. Все гражданские войны тоже рано или поздно заканчивались. Но есть одно необходимое условие для этого. Обе стороны должны захотеть окончания этой войны. Можно было бы формально действовать перемирие, и уголь закупить, и прекратить эту войну. Но если с одной стороны, а я имею в виду со стороны Киева, нет желания эту войну прекращать, то она не может закончиться. и политические желания, не в интересах Украины, конечно, гораздо превалируют над какими-то экономическими интересами. Потеряв угольные регионы, потеряв миллионы людей, разрушив свою экономику, власти продолжают двигаться в этом направлении, не демонстрируя никакого желания не выполнять минские договоренности, а хотя бы сесть за стол переговоров с теми, с кем они воюют.
Более того, опять же, вспомнила климатический саммит. Украина же подписалась по тем, что вообще откажется от угля к 2035 году. Ну, то есть, опять же, политика выше экономики.
Уверяю вас, через несколько лет на Украине будут говорить, что это хорошо, что Донбасса нет у нас. Потому что мы были бы должны, и дальше будут повторять все вот эти вот зеленые разговоры о том, что уголь плох, что нужно переходить на, до полной декарбонизации. То есть свои поражения, провалы в политике будут подавать как большие успехи. Вот мы потеряли угольные регионы, так это и здорово, что мы их потеряли. Но это знаете, как рассказывают, что потерял человек, не знаю, там, по пьяни, валялся где-нибудь, отморозил руку, ему ее ампутировали. И вот вместо того, чтобы сказать, что я такой-сякой, да, и бросил пить, и, не знаю, грехи замаливать, он будет рассказывать, что здорово, потому что рука это лишняя, на нее калории надо тратить. Вот, и вообще она там еще что-то нехорошее эта рука делает. А вот я с одной правой буду жить. Примерно то же самое.
Результат такой политики, вот то, что энергетический кризис, с чем это обернется для Зеленского? Какие есть риски?
Снижение рейтинга, поражение на потенциальных выборах, за которым, я думаю, что мы должны видеть уже фигуру еще более жесткого человека. Потому что, опять, хотел бы повторить тезис, который мы с вами уже обсуждали. Зеленский – это по своей профессии клоун. По своей политике это жесткий диктатор. Он гораздо жестче, чем Порошенко. И жесткость украинских диктаторов, она возрастает. Поэтому смотрим, кто более жесткий, кто может прийти ему на смену.
Так, я сейчас хочу задать вам вопросы от зрителей. У нас есть такие, потому что уже программа подходит к концу, поэтому несколько вопросов. Стоит ли России первой признавать режим талибов? Талибан – запрещенная террористическая организация на данный момент.
Я не думаю, что здесь вообще стоит спешить в этом вопросе. Нужно иметь с ними контакт, нужно иметь с ними неплохие отношения и обуславливать свое признание действиями талибов. Ну, это такая дипломатическая морковка, которая должна висеть перед носом лошади. Будете себя хорошо вести – признаем.
Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, почему украинский народ терпит этот беспредел, который творится на Украине? Или это нам показывают только в новостях, что там все плохо?
Вы знаете, я абсолютно убежден, что украинского народа, отдельного от русского народа, не существует. Существует один народ, состоящий из многих, как одна мозаика из драгоценных частей. И люди, которые сегодня живут на Украине, они просто затерроризированы, это большей частью. Меньшая часть находится в плену определенных иллюзий. Но эти иллюзии развеять можно очень просто. Просто приехать в Донецк. Надеюсь, что у граждан Украины эта возможность появится. Но не в том смысле, как об этом говорит Зеленский. Они смогут приехать в свободный Донецк. В сегодняшний обстреливаемый, но в будущем без обстрелов, свободный Донецк. И просто поговорить с людьми. Просто. Идешь по улице, спрашиваешь. Им расскажут, что здесь происходило, кто был виноват, как это выглядело. И я думаю, что вот эта вот пелена просто упадет с глаз. Ну, а остальным все то же самое рассказать по телевизору. Именно поэтому российские каналы были там закрыты. А вслед за этим начали закрывать хотя бы более-менее независимые украинские каналы. Задайте себе вопрос, какую информацию хотят не допустить граждан Украины?
Благодарю вас за ответы на вопросы. Напоминаю нашим зрителям, что в студии был член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.